Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучать четвертую главу книги Иова. После того, как Иов начал диалог и выразил свои мысли, первым заговорит Элифаз. Это замечательный человек. Он расскажет о странном и таинственном случае жизни. Ключ к его словам в 8 стихе 4 главы. «Как я видал». Все, что он говорит, основано на этих стихах. Элифаз — голос опыта, у него замечательное духовное видение. Он слышал тайны, которых никто никогда не слышал. Прочитаем 1 и 2 стихи. «И отвечал Элифаз фимонитянин и сказал, «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову?» Он начинает довольно дипломатично, но сразу становится ясно, что он себе на уме. Его вежливость ложная. Он говорит Иову, «Ты не против, если я что-то скажу?» И тут же добавляет, «Против ты или не против, я все равно скажу». Итак, прочитаем далее стихи с 3 по 5. «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом». Другими словами, Элифаз говорит Иову, «В былые времена, когда ты был богат и здоров, ты давал нам всем советы, ты всех учил, что делать». Ты знал, как помочь всем, кто попал в беду. Но вот с тобой что-то произошло, и ты сломался. Ты оказался бумажной куклой, игрушкой из папье-маше. Ты лгал, когда давал всем советы, если ты сам не можешь сделать то, что советовал другим. Мне кажется, сегодня у многих из нас точно такая же проблема. Мы всегда готовы посоветовать своему ближнему, что делать, когда к нему приходит беда. Это хорошо подмечено на карикатуре, где один психиатр, внимательно осмотрев другого, говорит ему, «У тебя все нормально, а у меня?» Наши советы годятся только на то, чтобы давать их другим. И вот Элифаз обвиняет Иова в лицемерии и неспособности помочь другим. Он очень саркастически замечает, «Вот теперь и с тобой случилась беда. Что же ты сделал? Ты просто сломался». Прочитаем 6 стих. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим?» То есть Элифаз говорит Иову, «Почему же тебе не подходит твой собственный совет? Если он помогал другим, то должен помочь и тебе». Элифаз обвиняет Иова, но делает это вежливо. Мы вскоре увидим, что оставшиеся два друга более жестокие и прямолинейные, в особенности Сафар. Прочитаем 7 стих. «Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы?» Элифаз обвиняет Иова в том, что в его доспехах есть трещина, ахиллесова пята. Он говорит, что ничего бы подобного не произошло, если бы в жизни Иова не было чего-то неправедного, которое он держит в тайне. Элифаз обвиняет Иова, и это обвинение ложно. Даже сегодня я часто слышу, как цитируют этот стих, но толкуют его неверно. Мы с вами знаем, что обвинение Элифаза ложно, потому что в начале книги мы видели сцену на небесах. И мы с вами знаем Иова и понимаем его характер. А друзья его не понимают Бога, не понимают Иова, не понимают самих себя. Сегодня множество людей пытаются давать духовные советы, не имея к тому никаких способностей. Отчасти поэтому я не люблю давать людям советы. Если человек – дитя Божие, и если это не какой-то сугубо специфический вопрос, не богословский или не физическая нужда или проблема, то все можно решить в диалоге между душой и Богом. Совсем не нужно обращаться к третьей стороне, ведь у нас есть заступник перед Богом. Иов просит себе ходатая, заступника, а у нас сегодня этот заступник есть. В 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею апостол Павел пишет: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Именно ко Христу должны обращаться христиане, вместо того, чтобы бежать к священнику или психиатру. А если у вас физический недуг, то идите к доктору и одновременно обращайтесь к Богу. Как Элифаз говорил по его опыту, так и я говорю по своему опыту. Бог слышит наши молитвы и отвечает на них в соответствии с нашими физическими и духовными положениями в данном случае. И мы с вами еще увидим, как чудесно Бог поступит с Иовом. От Элифаза же большой помощи ему не будет. Читаем далее 8 стих. «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Элифаз словно взошел на высокую трибуну и оттуда снисходительно смотрит на Иова. Он настойчиво утверждает, что в жизни Иова есть нечто такое, чего он не раскрыл никому. Вот основная мысль Элифаза. По его мнению, Иов пожинает то, что посеял. Прочитаем 9 стих. «От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают». И вот здесь он ошибается. Бог наказывает своих детей, но он никогда не губит их. Элифаз очень похож на всех людей, которые дают советы. Мы можем очень красиво говорить, наставляя других, учить их правильно поступать, но все, чему мы учим, может быть совершенно неверным. Прочитаем 10 и 11 стихи. «Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются». Элифаз говорит здесь, что тот, кто сеет зло, пожнет зло и погибнет, как молодой лев, который сломал свои зубы, и как старый лев, который больше не может охотиться. А теперь он иллюстрирует сказанное тем, что явилось ему в видении. Так он попытается привести Иова в ужас. Прочитаем 12 стих. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». Слушайте внимательно. Ни слова не упустите из того, что будет говорить Элифаз. Прочитаем 13 и 14 стихи. «Среди размышления о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои». Таинственная картина, от которой кровь начинает стыть в жилах. Все происходит ночью в полной темноте. Прочитаем 15 и 16 стихи. «И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос». Элифаз нагнетает обстановку, становится жутко, страшно, такого еще никто никогда не видел и не слышал, а Элифаз видел страшный сон. В темноте над ним прошел дух. Что он сказал? Прочитаем 17 стих. «Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего?» Не знаю, как вы, но я разочарован. Судя по началу рассказа Элифаза, он собирался сказать что-то очень значительное, чего никто никогда не слышал. Но он не сказал ничего нового. получилось, как в той известной поговорке «Гора родила мышь». Так и он. Он так многозначительно начал свой рассказ, что, казалось, он вот-вот сообщит какую-то замечательную истину. А ведь он всего лишь произносит «человек праведнее ли Бога». Конечно, нет, это знает каждый, и для этого совсем не надо ни мучиться бессонницей, ни видеть кошмары. Это так банально и очевидно. И тем не менее, это голос опыта. Таким голосом многие говорят и сегодня. Я сам, вышедший на пенсию священник, часто оказываюсь в таком положении. Старые священники могут очень надоедать своими советами, особенно молодым священникам. Я помню, когда я был молодым, старые священники подходили ко мне, похлопывали по плечу и говорили: «Сынок, ты должен поступить так-то и так». Сами они, однако, так не поступали. И сегодня я делаю то же самое. Не далее, как сегодня утром, я встретил молодого священника, начавшего работать в церкви, которую я ему порекомендовал. Не успев сообразить, что я делаю, я тут же начал давать советы, как ему следует поступать. Но вскоре я прикусил язык, сказал, что буду молиться за него, сел в машину и уехал. Да, в голосе опыта таится опасность много говорить, но так ничего и не сказать. А в результате Иову не было никакого толку от рассуждения Элифаза. Должен, однако, заметить, что я ни в коем случае не ставлю под сомнение те глубокие и чудесные истины, которые высказывают Элифаз и другие два товарища Иова. Дело не в ложности речей, а в том, что эти речи никак не помогают Иову. Прочитаем 18 и 19 стихи. «Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли». Даже ангелы Божии иногда поступают неразумно. А как же тогда неразумны мы, живущие в ветхих земных хижинах из глины? Именно из глины. Прекрасное сравнение, такое меткое. В пятой главе второго послания к Коринфянам апостол Павел называет наше тело хрупкой и ненадежной хижиной, которую легко разрушает ветер. Итак, мы живем в глиняных хижинах, которые очень быстро рушатся. Прочитаем 20 и 21 стихи. «Между утром и вечером они распадаются. Не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости». Каким бы сильным и красивым ни было наше тело, век его короток. Элифаз высказывает замечательные истины, особенно если учесть, в какой ранний период человеческой истории он их произносит. Но дело в том, что эти истины никак не помогают Иову. Легко провозглашать истины, которые не имеют никакого отношения к ситуации. И нам нужна не всякая истина, а только та, которая помогает нам. Все друзья Иова будут провозглашать чудесные истины. Читать их мне очень нравится, думаю, и вам тоже. Вот только самому Иову от них никакого толка. Хочется остановить его друзей и сказать: «Ни слова больше, вы идете не по той дороге. Все, что вы говорите, вашему другу никак не поможет». А теперь мы обратимся уже к тексту пятой главы книги Иова и прочитаем первый стих. «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты?» Хороший вопрос. Кому ты обратишься за помощью? Похоже, святые тебе помочь не могут. Патриархи, по-видимому, уже умерли. Авраам и Исаак точно умерли. Иаков, быть может, еще жив». Авраам не поможет, Исаак не поможет, никто из великих людей прошлого не поможет. И к какому же святому ты обратишься? Прочитаем второй и третий стихи. Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Элифаз говорит, что видел, как глупцы и нечестивые процветают и богатеют, однако в конце концов и они разоряются, и это верно. Давида очень беспокоило процветание нечестивцев, и он писал в 35 и 36 стихах 37 псалма. «Видел я нечестивца грозного, расширяющегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Давид хотел знать, почему нечестивец процветал, тогда как праведник бедствовал. Он наблюдал за их жизнью и увидел, что Бог в конце концов уничтожал нечестивца. Казалось бы, прошло много времени, прежде чем Бог избавился от Гитлера, уничтожив его. Но это были долгие годы для тех, кто жил в то время, тогда как для истории 10 лет — это не очень много. Итак, почему сегодня наказание Божье немедленно не обрушивается на нечестивцев? Да потому, друзья мои, что Бог действует медленно. В нужный момент Он обязательно покончит с нечестивцами и беззаконниками, а впереди у Него вечность. Итак, Элифаз называет Иова одним из тех глупцов, которые укоренились, но которых, в конце концов, ждет бесславный конец. Прочитаем стихи с 4 по 7. «Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Не надо подвергать последнее заявление тщательному анализу, чтобы понять, что оно истинно. Человек рожден для страданий. Нечего даже и спорить о том, страдает ли род человеческий от несчастий, напасти, горя, скорбей, депрессий, переживаний, волнений и расстройств. Достаточно лишь взять газету и прочитать несколько статей о том, что происходит сегодня с человеком. Пожары, катастрофы, трагедии, конфликты, ужасы, войны. Люди, которых постигло бедствие, обычно говорят: «Никто не знает, что мне пришлось пережить». На самом же деле все это знают, потому что все люди испытывают страдания. У нас может быть разный цвет кожи, разный рост или пол, разные группы крови или уровень интеллекта, но все мы страдаем. Никто не застрахован и не защищен от страданий. Каждый знает, что такое слезы. У человека есть одно общее качество — страдание. На древнееврейском языке есть слово «энош», которым обозначают человека, но другое значение этого слова — «несчастный». Говорят, что неотвратимы только смерть и налоги. К этому списку можно добавить еще одну неотвратимую реальность — это страдание. Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Искры летят вверх в полном соответствии с законами термодинамики. Но не случайно. В холодную ночь их увлекает к небу теплый поток воздуха. Страдание и грех — это результат неповиновения Богу. В 22 стихе 48 главы книги пророка Исаии сказано: «Нечестивым же нет мира». Человек с головой, утопающий в грехах, стремится построить небесный замок, но эта идея не более чем утопия. Нам не видать тысячелетнего царства без князя мира. Человек пытается установить мир на земле без участия князя мира, и потому страдают праведники и страдают дети Божьи. Иногда дети Божьи страдают из-за собственной ошибки. Одна женщина как-то жаловалась мне: «Мой муж — это мой крест». Каким бы плохим ни был ее муж, это все же не крест, а обыкновенная ошибка этой женщины. Крест же несут с радостью. Иногда страдание — это суд, который Бог вершит над своим народом. В 31 стихе 11 главы 1 послания к Коринфянам сказано: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если же мы не судим себя сами, тогда нас будет судить Бог». Страдания могут быть и наставлением нашего Небесного Отца для нашего же блага. В 6 стихе 12 главы послания к евреям написано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Моисей, занимавший теплое местечко при дворе фараона, лучше хотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Так сказано в 25 стихе 11 главы послания к евреям. У Моисея служение для его родного народа предварялось страданием и наставлением. Если бы Бог 40 лет не воспитывал Моисея в Мадиамской пустыне, то его нельзя было бы использовать в качестве избавителя. Другой пример страданий — Савл из Тарса, молодой, гордый фарисей, повстречавший Христа. Бог сказал о нем в 16 стихе 9 главы книги «Деяний святых апостолов»: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И провел апостола Павла через страшные страдания. Итак, страдания могут быть частью Божьего наставления. Иногда страдания учат нас терпению и вере в Бога. Иаков говорит в 3 стихе 1 главы своего послания: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Иногда страдание — как наждачная бумага, с помощью которой Бог обрабатывает нас, сглаживая острые углы и шероховатости. Иов поймет это, и в 10 стихе 23 главы книги Иова мы прочитаем: «Но Бог знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Иногда Бог также позволяет нам страдать, чтобы наше сердце и наш разум еще ближе подошли к Нему. Это касается многих из нас. Итак, друзья мои, объяснений страданиям человека много. Поэтому Элифас совершенно прав, когда говорит: «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». И на этой поэтической ноте мы закончим наше сегодняшнее изучение. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!